Спасибо, вам представила Екатерина Евсеева. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 20 апреля. Премьер-министр России Владимир Путин выступит в Государственной Думе с отчетом о работе правительства за 2009 год. Транспортный хаос в Европе. Последние данные о том, восстановлено ли полностью авиасообщение на континенте. Эти темы – обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И напомню, тема для общения с нашими слушателями сегодня – изменились ли ваши планы из-за транспортного хаоса в Европе? Такой вопрос мы сегодня задаем слушателям. СМС-сообщение с ответами вы можете отправлять на номер 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Ответить вы можете и на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru или дозвонившись в середине часа в 9.30 к нам в программу по телефону 8-800-222-12. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин представит в Государственной Думе отчет о работе правительства за 2009 год. По словам Путина, в докладе будут приведены основные цифры и оценки состояния российской экономики. Однако сами парламентарии ничего особенного не ждут от сегодняшнего выступления Путина. Называют это скорее ритуалом, чем серьезным разговором. Моя коллега Лейла Гениатуллина поинтересовалась у депутатов Государственной Думы от разных фракций, как они оценивают работу российского правительства и какие вопросы собираются задавать премьеру.
На сегодняшнем заседании в Госдуме российский премьер также расскажет об антикризисных мерах, которые были приняты в прошлом году. Вот как оценила работу правительства в этом направлении депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева.
Правительство крайне неудачно справилось с кризисом. Цифры говорят сами за себя. Из всех стран двадцатки у нас самое последнее место и по темпам роста ВВП, вернее, самый большой спад, при самой высокой инфляции и самых высоких удельных расходах на преодоление кризиса. Поскольку вот по отчету Счетной палаты вместе с кредитными ресурсами с середины 2008 года по конец 2009 года было потрачено около 14 триллионов рублей, по отношению к ВВП 2009 года это около 37%. И сюда еще нужно присовокупить те деньги, которые были потрачены на поддержание курса рубля. Это дало ничтожные результаты, вернее никаких, а некоторая стабилизация ситуации была... Доходы и возможность рефинансирования наших предприятий, у которых плюс к этому еще был огромный частный долг. Правительство сделано правильно, то, что оно индексировало пенсии в 2009 году опережающими темпами. Но потом это все завершилось крайне неудачной пенсионной реформой, которую они начали с 2010 года.
Депутат Госдумы от ЛДПР Максим Рохмистров считает, что неудач у российского правительства было больше, чем достижений.
Хотя, конечно, если считать достижением то, что у нас не произошло полного дефолта, что у нас не произошло то, что произошло в Киргизии, наверное, в этом плане определенные достижения есть. В части того, что мы находимся в самом конце рейтинга стран, которые успешно преодолевают кризис, ну, наверное, это не достижение. То, что реально люди чувствуют себя не очень хорошо. Нам кажется, что это относится к другого рода достижениям. На наш взгляд, какая-то вот системная работа по преодолению кризиса была крайне недостаточно, если не сказать, что, собственно говоря, у нас слов, как всегда, было больше, чем дела.
К сегодняшнему заседанию Госдумы депутаты от фракции ЛДПР подготовили вопросы, которые в основном касаются переориентации государственной политики с неэффективной модели управления на эффективную.
У нас до сих пор пытаются, хоть и говорят, что от социализма ушли, да, управлять экономикой. На самом деле функция государства в постиндустриальном обществе – это регулирование экономических взаимоотношений. Вот у нас, к сожалению, командно-административные методы, они остались во всем. Мы считаем, что наиболее эффективным было бы переориентировать экономику не на словах, а на деле. Потому что не секрет, что деньги, выделяющиеся на преодоление кризиса, тому, кому они выделялись, так и не попали в итоге. Если мы говорим, что у нас неоднократно ставился вопрос о государственном регулировании кредитных взаимоотношений, ну, кроме как слов, тоже не пошло у нас никуда дальше. То есть у нас на сегодняшний день реальный сектор экономики имел невозможность получения среднесрочных и долгосрочных кредитов, собственно, без которых невозможно развитие производства. Так и произошло. Если мы говорили, что налоговая система, она фактически запрещает развитие экономики, наверное, так оно и осталось. Поэтому без реформы и тому, что у нас государство и правительство, так оно регулирует фактически, постфактум, регулирует и законодательную деятельность, ну, наверное, не произойдет в ближайшее время изменений, если не будет на то политической воли правительства.
Рассказывал депутат Госдумы от ЛДПР Максим Рохмистров. Представитель «Справедливой России» Оксана Дмитриева планирует обратиться к главе правительства со следующим вопросом.
Будет ли правительство менять курс? Главным образом, будет ли менять курс финансово-экономический блок? Потому что то, что сейчас заявляется со стороны Минфина, это возвращение к ошибочному курсу, который проводился до кризиса и который привел к таким тяжелым последствиям для страны.
Свой итог деятельности правительства за прошедший год в интервью «Радио Свобода» подвел директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
Наиболее заметным достижением российского правительства я бы отнес рост мировых цен на нефть, что, безусловно, облегчает состояние положения российской экономики. И второе, то, что в России удалось сохранить доверие населения к правительству, несмотря на тяжелейший кризис. В качестве неудач я бы назвал в первую очередь то, что российская экономика так и не может оттолкнуться одна и начать более-менее устойчивый рост и абсолютно неэффективное расходование колоссальных средств во время кризиса, когда реализована так называемая антикризисная программа.
А были ли какие-то упущенные возможности? Что-то можно было сделать, но был упущен момент?
Только в марте этого года началась реализация программы по утилизации старых автомобилей. Мы предлагали такую программу делать там, за год до этого. Мы в феврале 2009 года говорили, что нужно сделать то же самое. Экономике нужна поддержка в тот момент, когда она еще имеет некие стимулы к росту, некое движение инерционное. То, как оно упало на дно и ударилось, ей очень тяжело сталкиваться с местом. Дорога ложка к обеду.
А что, как вы считаете, в ближайшее время необходимо сделать правительству? Ну, что вообще должно было быть сделано еще в этом году, но не успели или, может быть, просто не сочли нужным или не придали этому значения, но в ближайшее время необходимо просто это сделать?
Ну, правительству нужно серьезно задуматься о том, какую политику оно проводит, потому что ключевой диагноз для российской экономики то, что она инвестиционно непривлекательна ни для российского капитала, ни для иностранного. Здесь высокий уровень коррупции, здесь неработающая судебная система, есть огромный бюрократический аппарат, который поедает все время, деньги, ресурсы. Пока правительство это не исправит, экономика не начнет расти.
Можете предположить, о каких успехах будет говорить Владимир Путин?
Он будет говорить о том, что кризис закончился, там банковская система устояла, что предприятия не обанкротились, что пенсии повысили, что количество безработных выросло не сильно. Ну, знаете, как это? Пришла весна, наступит лето. Спасибо партии за это. Ну, мы все хорошо помним.
Это было мнение директора по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергея Алексашенко. Эксперты утверждают, что о неудаче антикризисной программы российского правительства говорит и рост протестной активности в обществе. За последнее время в российских городах проходило множество акций протеста, на которых, в частности, требовали отставки правительства и премьер-министра Владимира Путина. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале неизвестные в ночь на вторник обстреляли сотрудников милиции. Как сообщили в МВД Дагестана, два милиционера погибли. В направлении Великобритании движется еще одно облако вулканического пепла, образовавшееся в результате нового извержения вулкана в Исландии. Ранее британская воздушно-транспортная служба объявила о намерении открыть во вторник воздушное пространство Англии, Шотландии и Уэльса. Вице-президент США Джо Байден заявил, что Аль-Каиде в Ираке нанесен чувствительный удар в результате гибели двух ее лидеров. В Китае 21 апреля объявлено днем национального траура по погибшим в результате землетрясения в провинции Цинхай. По последним данным, погибли более 2000 человек. В Венесуэле отметили 200-летие движения за независимость. Президент страны Уго Чавес принял военный парад и приветствовал гражданское шествие. Премьер-министр России Владимир Путин выступит сегодня в Государственной Думе с отчетом о работе правительства в 2009 году. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров». Американский час. Вот некоторые темы этого часа. Картинки с выставки. Кубинские орхидеи в Нью-Йоркском ботаническом саду. Цветы в музыке. Кинообозрение. Воспитание чувств или фильм для свиданий. Книжное обозрение. Трехтысячелетняя история христианства. И место религии в Белом доме Барака Обамы. Программа «Поверх барьеров». Американский час сегодня в 14:00. Театру Российской армии 80 лет. В год юбилея театра отмечают круглые даты и многие его корифеи. В спектакле к 95-летию Владимира Зельдина роль директора театра сыграл Федор Чеханков. Именно он в свое время принял из рук Зельдина роль учителя танцев. И для него Борис Морозов поставил гоголевскую шинель. Рассказывает Марина Тимашева.
К юбилею Федора Чеханкова, которого, к сожалению, чаще можно видеть по телевизору, чем в театре, Борис Морозов поставил для него гоголевскую шинель. Мы привыкли видеть в Акаке Акакевиче Башмачкине человека маленького, некрасивого и простоватого. Но Федор Чеханков играет и Башмачкина, и повествователя. Получается, что его текст – это не произнесенные вслух мысли самого героя, а это значит, что перед нами интеллигентный человек. Непритязательный, нетребовательный, доброжелательный, мягкий, стыдящийся того, что стал свидетелем чего-то ничтожества, невежества, высокомерия. Человек, вечно чувствующий себя виноватым, не умеющий ничего добиться для самого себя. Режиссер Борис Морозов говорит, что иным Акакий Акакевич не мог быть.
Вероятно, само назначение Чеханкова на эту роль – вот эта роль, ну, настолько должна быть им прочувствована, прежде всего, по тонкой духовной материи, духовного восприятия себя. И когда, в общем, мы вместе вышли на то, что, в общем, вся эта история про человека, который осмелился помечтать. И более того, осмелился поверить, что эту мечту можно осуществить. Поверить, что это счастье, эта мечта осуществилась. И вот в этот момент, когда человек именно открылся миру, в своей радости, в своем счастье даже. И вот так наказывает жизнь наши романтические какие-то попытки взлететь. И мне показалось, что он там нашел какую-то свою глубокую человеческую тему. Но я больше того скажу, что эту тему нашли все исполнители, которые вокруг него. Их 12. И это отсюда возникло очень дорогое на сегодняшний день понятие ансамбля.
Декорации сделал Иосиф Сумбаташвили. Он одел сцену в серовато-голубоватой холодной ткани цвета Петербурга. Справа поставил кресло значительного лица, больше похожее на трон.
Слева будка этого квартального, какая-то силовая структура. И между ними вот это чиновничество. И вот в этом мире человечек маленький, который вдруг вот действительно захотел почувствовать, что вот можно осуществить свою мечту.
Все обман, все мечта, все не то, чем кажется.
Сам Федор Чеханков говорит.
Ну, тут все вместе равнодушие чиновников, которые вроде, он им и занятен, понимаешь, и вместе с тем каждый день, так сказать, издеваются над ним. Ну, для него это, так сказать, писанина, как я считаю, ну, как Моцарт. Вот он сидит в этих закорючках, находит мелодию музыки. Ну, такая у него жизнь. Но еще тема одиночества, ведь уже не случайно, когда это происходит, он говорит, как будто он женился, как будто рядом с ним оказался вот новый человек, как будто он был не один, а рядом с ним была какая-то приятная дама, которая решила с ним прошагать всю оставшуюся жизнь. Это трагедия, как бы, ну, одинокого человека.
Но вам он тоже кажется не каким-то вот таким маленьким чиновником, потому что слово чиновник, ну, оно для нас довольно неприятное, скажем прямо, а какой-то все-таки интеллигентный.
Тут очень много странных людей, Мариночка, очень странных людей, маленьких, неловких, особенно когда обращено внимание, не зная, что сказать, как ответить, поступить, понимаешь, как, ну, неловко, когда на тебя много людей смотрят. Это же не Алла Борисовна Пугачева и Максим Галкин, которые только к этому привыкли. Фраза «Все мы вышли из гоголевской шинели», она как бы кажется традиционной, но она имеется в виду не качество литературы, хотя качество литературы фантастическое. Имеется в виду, как мне кажется, качество, что с каждым человеком это может быть. Никто не защищен от того, что его однажды вот так генерал распечет так, что человек потеряет сознание, горячка, и он умирает. И его и не было. Но никто действительно не заметил. Сколько этих маленьких людей, больших-то людей, сколько актеров наших, которых мы через 5 дней, где они, были они или не были вообще? Ну, были хорошие артисты. Ну, нету и нету, а жизнь продолжает. Вот ремонт сделали. История такая очень серьезная. Мне нравится ее играть, потому что играю про себя.
Это говорил Федор Чеханков. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, деньги.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еще раз напомню вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Изменились ли ваши планы из-за транспортного хаоса в Европе, связанного с извержением вулкана в Исландии? Примерно через 10 минут мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а сейчас программу продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о годовщине теракта, спровоцировавшей новые тревоги. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В то время как администрация Барака Обамы пытается повысить роль правительства в различных областях жизни, от регулирования Уолл-стрит, системы медицинского страхования до поддержки автопроизводителей, обанкротившихся домовладельцев и выдачи студенческих займов, почти 80% американцев говорят, что они не верят в правительство и его способность разрешить проблемы страны. Лишь 22% опрошенных социологическим центром Pew выразили веру во власть. Если до прихода в Белый дом администрации Барака Обамы число сторонников и противников активной государственной роли в социально-экономической сфере было приблизительно равным, то сейчас больше 50% респондентов призывают ограничить вмешательство государства в эту сферу. Отражением этого феномена стал масштабный рост в последний год так называемого движения «чаепития», выступающего против политического истеблишмента. Аналитики предсказывают, что именно это движение может определить результаты осенних выборов в Конгресс, что обещает потери демократам. Виновен в непредумышленном убийстве, групповом разбойном нападении и заговоре. Такой вердикт, предусматривающий от 8 до 25 лет тюрьмы, вынесли в понедельник нью-йоркские присяжные по делу об убийстве нелегального иммигранта из Эквадора. 19-летний Джеффри Конрой обвинялся в убийстве 37-летнего иммигранта Марсело Гомеса. Он умер от ножевого ранения после того, как на него с приятелем напала группа белых подростков, которые, по словам обвинения, искали латиноамериканцев, с тем, чтобы выместить на них свою злобу. Небольшой город Пачок на Лонг-Айленде, в 150 километрах от Нью-Йорка, в последние десятилетия стал жертвой расовых трений, после того, как здесь осели тысячи иммигрантов из Латинской Америки, многие из них нелегалы. Следствие утверждает, что охота на них стала любимым способом времяпровождения групп белых подростков. Четверо из семерки, участвовавшие в нападении, признали свою вину. Еще двое вскоре предстанут перед судом. В понедельник исполнилось 15 лет со дня теракта в Оклахома-Сити. 19 апреля 1995 года 27-летний Тимоти Маквей запарковал у многоэтажного федерального здания грузовик с самодельной взрывчаткой. Взрыв оказался настолько силен, что половина здания рухнула. Это был первый теракт новой эпохи, эпохи 11 сентября, рассказывает Владимир Морозов.
До 11 сентября 2001 года это был самый крупный теракт на американской территории. Вспоминает один из менеджеров разрушенного здания Ричард Вильямс, который в момент взрыва был на работе. Его спас полицейский Терри Яки. Он заметил, что из-под обломков торчит моя левая рука. Как сквозь туман, я помню, что Терри пощупал мой пульс и сказал: «Держись». Он меня откопал и вынес из здания на руках, как ребенка. За прошедшие 15 лет многие здания в США были ограждены бетонными барьерами. На вокзалах и в аэропортах появились вооруженные патрули. Тимоти Маквей был приговорен к высшей мере и казнен. Он считал свой теракт протестом против правительства и симпатизировал вооруженным группам самообороны, которые со времен американской революции получили название «милиция». 15 лет назад некоторые из этих групп поговаривали об открытой войне с правительством. Насколько опасны они сегодня? Говорит Майк Лейкомер, представитель милиции Южного Мичигана. Многие представители милиции не хотят иметь ничего общего со своим прошлым. Теракты в Нью-Йорке и в других городах сделали людей миролюбивее. Они не намерены свергать правительство, а живут по традициям наших предков. Заводят оружие только для охоты и самообороны, любят стрелковый спорт и разные военные игры в лесу, не более того. Однако недавний опрос выявил, что около 40% американцев считают милицию подозрительной организацией, а так сказать, отечественный терроризм опаснее, чем иностранный. Популярность милиции растет. В марте в штате Мичиган были арестованы 9 милиционеров, которых обвинили в преступном сговоре с целью убийства полицейских. Выступая в Оклахоме в день 15-летия трагедии, глава Министерства внутренней безопасности Джанет Наполитано сказала, что печальная дата – еще одно напоминание для всей страны о необходимости проявлять бдительность в отношении тех групп людей, которые склонны к насилию. «Мы не можем накрыть нашу страну стеклянным колпаком», — сказала министр. «Мы не можем гарантировать, что не произойдет нового теракта. Но мы сильная страна, и поэтому даже успешный теракт не заставит нас изменить наши принципы и образ жизни».
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». О власти, гражданском обществе и судьбе частных средств массовой информации в России говорим с создателем журнала «New Times» Ириной Леснявской. Ну а сразу после краткой сводки новостей, последние данные об восстановлении, восстановлено ли авиасообщение в Европе. Мы принимаем звонки в прямой эфир сегодня наших слушателей. Мы спрашиваем, изменились ли ваши планы из-за транспортного хаоса в Европе, связанного с извержением вулкана в Исландии. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете ответить на этот вопрос, отправив нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Ответить на этот вопрос, изменились ли ваши планы из-за транспортного хаоса в Европе, вы можете и на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. В Москве 9:30.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. В направлении Великобритании движется еще одно облако вулканического пепла, образовавшееся в понедельник в результате нового извержения вулкана на юге Исландии. Как объявила британская национальная воздушно-транспортная служба, по состоянию на данный момент планируется позже во вторник открыть воздушное пространство Англии, Шотландии и Уэльса. Пока же аэропорты Лондона закрыты. В Махачкале неизвестные в ночь на вторник обстреляли сотрудников милиции. Два милиционера погибли. Как сообщили в МВД Дагестана, сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомобиль. Находившиеся в машине люди открыли огонь. В результате обстрела один милиционер погиб на месте, другой скончался по дороге в больницу. Ведется расследование. Премьер-министр России Владимир Путин выступит во вторник в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2009 году. Ожидается, что он объявит о ряде инициатив Кабинета министров, в частности, по реформе финансов и государственного управления, и расскажет об антикризисных мерах правительства. Вице-президент США Джо Байден заявил, что Аль-Каиде в Ираке нанесен очень чувствительный удар в результате гибели двух ее лидеров. Ранее сообщалось, что в ходе совместной американо-иракской операции в провинции Салахиддин были убиты лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Аюб Аль-Масри и лидер суннитских повстанцев Абу Амар Аль-Багдади. В Китае 21 апреля объявлено днем национального траура по погибшим в результате землетрясения в провинции Цинхай. По последним данным, погибли более 2000 человек, свыше 12 тысяч получили ранения. Основные разрушения произошли в высокогорном районе Юйшу, прилегающем к административной границе с Тибетом.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Савинков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. И сейчас я приветствую в студии мою коллегу Лейлу Гениатулину. Лейла, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Мы следим за тем, как развивается ситуация в воздушном пространстве Европы. Через полчаса, по заявлениям еврокомиссара Сима Калласа, ситуация должна улучшиться. О том, насколько и может ли этому помешать новое облако пепла, которое движется в сторону Великобритании от исландского вулкана, это мы и узнаем у Лейлы.
Да, начну рассказ с того, что пишут европейские информационные агентства. Спустя 5 дней ограничений, наложенных на воздушные сообщения из-за извержения исландского вулкана, из европейских аэропортов начали выполняться первые рейсы. Из Амстердама вылетели 3 самолета, выполняющих рейсы в Нью-Йорк, Шанхай и Дубай. Ожидается, что полеты частично возобновятся во Франции и Бельгии. Предполагал, что ограничения на полеты будут сняты во вторник утром и в Шотландии, Северной Ирландии и на севере Англии. Однако вечером в понедельник в этом появились сомнения. Метеорологи предупреждают о новом вулканическом облаке, движущемся в сторону Британии. После того, как потери авиаиндустрии превысили $1 миллиард, руководители авиакомпаний все активнее призывают позволить им самим определять степень безопасности полетов. Министры транспорта Евросоюза уже пошли на уступки и на 5-й день после начала действия запрета согласились сократить зону, запрещенную для полетов. Решение о делении воздушного пространства на 3 зоны было принято после встречи европейских министров транспорта. В соответствии с договоренностью, одна зона, установленная Европейским агентством авиадиспетчерского контроля, будет полностью запрещена для полетов. В другой зоне все полеты будут разрешены, и в третьей будет действовать частичное разрешение. В ряде европейских стран, включая Австрию, Эстонию, Финляндию, Венгрию, Турцию, аэропорт уже открылись, поскольку власти этих государств решили, что облако пепла больше не представляет угрозы для полетов. Европа приняла решение без оценки риска, без консультации, без координации и ответственности. С такой критикой в адрес властей выступил и ряд авиационных ассоциаций. Так, Международная ассоциация воздушного транспорта обвинила европейских лидеров в бездействии и возложила на них вину за создавшийся хаос и неразбериху. Я ранее еврокомиссар по делам транспорта Сим Калс настаивал, что когда дело касается безопасности полетов, компромиссы неуместны. Несмотря на то, что сейчас вулкан извергает существенно меньше пепла, концентрация минеральных частиц в атмосфере по-прежнему высока, само облако распространилось на огромную территорию от полярного круга на севере до Средиземноморского побережья Франции, даже до России. Власти гражданской авиации Италии до вторника закрыли воздушное пространство на севере страны. В Риме находится и наш главный редактор интернет-сайта Людмила Телень. В первой части она выходила в прямой эфир и общалась с нами.
Да, рассказывала о том, какая страшная ситуация там в аэропорту, как никого не кормят и не расселяют.
С 19 апреля, насколько я помню, она не может вылететь из Италии. Великобритания тем временем приняла решение направить 3 корабля ВМФ, чтобы вывести своих сограждан, застрявших в Испании и Франции. О ситуации в Великобритании расскажет наш корреспондент Наталья Голицына.
Билеты на поезда Евростар, соединяющие Британию с европейским континентом под Ла-Маншем, раскуплены на 2 недели вперед. Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways ежедневно теряет от 23 до 30 миллионов долларов. Всего же из-за ограничений на полеты убытки европейских авиакомпаний составляют до 200 миллионов долларов в день. Терпят убытки не только крупные промышленные предприятия, но и малый бизнес. Срываются поставки поставки оборудования и продуктов питания, остановлен импорт британских товаров. Нарушена даже работа школ. Извержение вулкана произошло во время школьных каникул. Многие учителя оказались в отпуске за границей и не могут вернуться. Срываются театральные и музыкальные гастроли. Трудно подсчитать сейчас все убытки, которые несет страна и еще будет нести. В результате закрытия воздушного пространства пострадали 500 000 человек, планировавших въехать или выехать из Британии.
О ситуации в Великобритании рассказывала наш корреспондент Наталья Голицына. Повторюсь, что планы открытия воздушного пространства Британии находятся под угрозой из-за нового облака пепла, движущегося в сторону страны. О том, что воздушное пространство, возможно, не будет открыто, во вторник заявили в британской службе авиационных диспетчеров. Извержение вулкана в Исландии стало более интенсивным, и новое вулканическое облако движется на юго-восток, в сторону Великобритании, говорится в заявлении службы. Информация о новом облаке. Власти планировали со вторника открыть рейсы из аэропортов Шотландии, Северной Ирландии и Северо-Англии. Ну вот в этом агентстве говорят, что там оптимистичные прогнозы о возобновлении воздушного сообщения пока делать рано.
Лева, ну а я добавлю, что накануне международный аэропорт Шереметьево возобновил рейсы по нескольким направлениям, которые были ранее отменены вот в связи с этим ограничением передвижения в воздухе самолетов и с закрытием аэропортов Северной Европы. И сейчас у меня открыто онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Так вот, например, здесь отменены два рейса в Париж, рейс в Брюссель. Ну, а самолеты, которые летают по территории, над территорией России, они рейсы свои выполняют.
Ну, вот еще последняя информация с агентства. Все аэропорты Финляндии будут оставаться закрытыми по меньшей мере до 19 часов сегодняшнего дня по московскому времени. Причина, опять же, облако вулканического пепла, которое все так и висит над Европой.
Спасибо, Лейла. В прямом эфире была моя коллега Лейла Гениатулина. Ну, а сейчас мы принимаем звонки наших слушателей. Сегодня мы спрашиваем, изменились ли ваши планы из-за транспортного хаоса в Европе. До нас дозвонился Иван. Иван, доброе утро.
Доброе утро. Вернее, не доброе утро. Но дело в том, что я, к счастью, в ближайшее время летать не собирался, но хотел высказать пару слов по этой ситуации. Мне кажется, что надо исходить из того, что полеты категорически надо запретить, поскольку это просто, ну, рано или поздно, в ближайшее будущее, если это будет возобновлено, самолеты просто будут падать. Надо искать какие-то альтернативные возможности существования вот в этой ситуации, которая просто от человечества не зависит, но человечество, к сожалению, к этому не готово. Спасибо.
Это был звонок от Ивана, но есть примерно такого же содержания сообщения на нашем интернет-сайте. Дмитрий из Екатеринбурга пишет: «Берите пример с вертолетной авиации. Там при взлете вертолет вздыбливает целую бурю песка, и ничего, летают. Медведев прилетел в Польшу, другой самолет долетел до Вены. Думаю, с известной потерей мощности проблема вполне решаема. Можно придумать систему дополнительных фильтров и очистки иллюминаторов, и самолеты будут летать. Можно видоизменить карты маршрутов, режим полетов, выработать другие эшелоны. Все это похоже на предумышленную эпидемию, схожую со свиным гриппом». Наша слушательница из Кёльна, из Германии, пишет: «Пока не коснулась, но дочь должна через неделю вернуться из Шанхая в Дюссельдорф через Лондон, поэтому мы уже на всякий случай в панике». У нас есть еще звонки. Наталья из Москвы до нас дозвонилась. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, мне только остается радоваться тому, что уже находясь на сошествии благодатного огня 2 недели в Иерусалиме, я все-таки уехала, потому что уже усталость была и все. И буквально через день закрылся Бен-Гурион, аэропорт. И таким образом я начинаю понимать, что я могла вот оказаться в этой ситуации. Это очень страшная ситуация, потому что рушатся все планы. Уже тебе нужен дом, тебе нужно вернуться. И вот как показывает Господь, вот вы думали, вы летаете там 4 часа, и вы на другом конце, а нет, никуда вы не летаете, сидите себе смирненько. И поэтому вот я сейчас слышала информацию, Африка без продовольствия остается. Это на самом деле страшная ситуация, которая непонятно чем закончится. Это предупреждение человечеству, о том, чтобы мы не полагались. Говорю это, понимая, потому что умывалась огнем, сошедшим с небес. Спасибо, Господи.
Это был звонок от Натальи из Москвы. Еще несколько сообщений с нашего пейджера 660-1046 и с номера 8-903-743-2801. Это номер для СМС-сообщений. Хаус не только изменил планы, он мягко напомнил уверенному в себе человечеству об эфемерности его существования, пишет нам Илья. В новейшей истории России путешествовать по миру могут только состоятельные люди, коих в России не более 20%, а планы остальных в этом мире измениться не могут, пишет нам слушатель Антипов. Еще один звонок мы успеем принять. Николай из Мичуринска до нас дозвонился. Николай, ваши планы изменились из-за транспортного хаоса в Европе?
Отнюдь. Я считаю, что для подавляющего большинства нищего населения этой страны проблема вулканического пепла не существует. А что касается остальных людей, ну что ж, кому-то, знаете, позволяют кошельки. Пущай ездить по миру. До свидания.
Это был звонок из Мичуринска от Николая. Ну а завершим это все наше общение со слушателями сообщением от нашей слушательницы из США, которая пишет: пока планы не изменились, хочу лететь в мае в Европу, надеюсь, что небо очистится. Если нет, полечу позже.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в нашей программе «Новости экономики». С ними вас познакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Одиннадцать стран, экспортеров природного газа, в том числе Россия, Катар и Иран, на конференции, открывшейся в понедельник в Алжире, высказались в пользу сохранения привязки договорных цен на газ к ценам на нефть. Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Шматко. Мировые цены на газ в течение последних двух лет упали почти на 50%, а текущие цены на спотовом, то есть фактически биржевом рынке газа, в Европе почти вдвое ниже цен по долгосрочным контрактам. Государственный Сбербанк с 19 апреля снизил ставки по кредитам компаниям и частным лицам, отменив при этом все виды комиссионных. В частности, как заявил руководитель Сбербанка Герман Греф, снижение ставок по кредитам для населения составит в среднем от 0,5 до 1 процентного пункта. С начала года Сбербанк уже дважды снижал эти ставки вслед за снижением Центральным банком ставки рефинансирования. Сейчас она составляет 8.25% годовых. Экспорт природного газа из России к 2012 году увеличится примерно на 3,5% к прогнозируемому уровню 2010 года и составит почти 225 миллиардов кубометров, отмечается в материалах Министерства энергетики. По его данным, в 2009 году экспорт газа из России составил 168 миллиардов кубометров. Это почти на 14% меньше, чем годом ранее. Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития создадут фонд на 300 миллионов евро для инвестиций в компании стран Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии. Сообщается, что эти средства в первую очередь будут направлены на поддержку среднего бизнеса в Казахстане, Румынии, Украине и Турции. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 6 по 12 апреля повысились на 0,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 41 копейку, или по текущему курсу примерно 74 американских цента. Розничные цены на автомобильный бензин в России растут уже 11-ю неделю подряд.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Сининский. В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин выступит сегодня в Государственной Думе с отчетом о работе правительства в 2009 году. В Махачкале неизвестные в ночь на вторник обстреляли сотрудников милиции. Как сообщили в МВД Дагестана, два милиционера погибли. В направлении Великобритании движется еще одно облако вулканического пепла, образовавшееся в результате нового извержения вулкана в Исландии. Ранее британская воздушно-транспортная служба объявила о намерении открыть сегодня воздушное пространство Англии, Шотландии и Уэльса. В Китае 21 апреля объявлено днем национального траура по погибшим в результате землетрясения в провинции Цинхай. По последним данным, погибли более 2000 человек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Ко мне в студию пришла Надежда Перцева. И есть публикации, посвященные самим средствам массовой информации. Вот одна из них, которая лежит сейчас перед Надеждой, называется «Дорога, которая ведет в суд». И на фотографию, иллюстрирующую эту статью, попал наш фотограф Юрий Тимофеев. Попал совершенно в объектив верно. Своего коллеги.
В объектив. Да. Эта тема сегодня присутствует не только на страницах газеты «Новых известий», но также и в газете «Ведомости». А речь не идет о том, что Верховный суд намерен упорядочить практику применения судами закона о СМИ. Такое постановление сегодня обсудит пленум Верховного суда. И об этом сообщил заместитель председателя Верховного суда Василий Нечаев вчера в общественной палате. В постановлении, проект которого имеется в газете «Ведомости», Верховный суд разъясняет нижестоящим инстанциям тонкости применения закона по вопросам регистрации, цензуры и злоупотребления свободой СМИ. Запрет на распространение сведений о личной жизни граждан без их согласия не касается случаев, когда это необходимо для защиты публичных интересов, уточняет Верховный суд. Допускается распространение материалов, подготовленных с использованием скрытой съемки, говорится в постановлении. Деятельность политиков представляет общественный интерес, считает Верховный суд. Верховный суд следует более четко определить круг лиц, которые могут представлять общественный интерес, считает соучредитель агентства «Человек и закон» Борис Пантелеев. Формулировка «политический деятель» выводит из-под прицела чиновников, которые в строгом понимании политиками не являются, подчеркивает Борис Пантелеев. По закону СМИ не несут ответственности за высказывания чиновников, если они были точно процитированы. Но это в случае, если выступление было официальным, уточняет Верховный суд. По мнению секретаря Союза журналистов Михаила Федотова, такое толкование сильно сужает понятие выступления должностного лица. Не определен статус чиновника, к примеру, во время посещения завода.
То есть получается, что если выступление было неофициальным, то лучше не цитировать.
Ну, получается, что так. Верховный суд не стал затрагивать вопросы защиты источника информации, отмечает главный редактор «Московского комсомольца», член общественной палаты Павел Гусев. Также Верховный суд уточнил, что редакция освобождается от ответственности при ссылке на иностранные СМИ, если цитируемое издание имеет корпункт в России. До сих пор подразумевалось, что журналисты цитируют иностранные СМИ на свой страх и риск, подчеркивает Федотов. Напомню, что это была газета «Ведомости». Ну, а в «Новых известиях» Павел Гусев сообщил, что в скором времени комиссия направит в Верховный суд все высказанные на заседании замечания, которые носят только рекомендательный характер, конечно, и при этом он выразил уверенность, что голос специалистов судьями будет услышан. А комиссия, о которой здесь идет речь, это как раз журналисты и та самая комиссия, которая обсуждала вот эти вот поправки, изменения, которые может внести Верховный суд. Это что касается СМИ. Теперь еще коротко коснусь, наверное, двух тем. Александр Хинштейн сегодня на первой полосе московского «Комсомольца» пишет о том, что преследование генерала наркоконтроля Александра Бульбова обрело новый импульс. И на днях Следственный комитет при прокуратуре возбудил против Бульбова два новых уголовных дела. На этот раз генерал обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Словно в насмешку, уголовные дела появились на свет сразу после вынесения приговора обвиняемым по громкому делу трех китов, подчеркивает Александр Хинштейн. Все эти люди во главе с мебельным магнатом Сергеем Зуевым были отправлены на нары именно стараниями Александра Бульбова. Приговор контрабандистам оказался приговор и ему самому, пишет московский «Комсомолец». Ну вот еще есть одна тема по поводу съезда партии «Правое дело», но я понимаю, что времени у нас уже нет. Так что читайте, это публикация в газете «Коммерсант», так что читайте газету «Коммерсант» подробнее.
Ну а следующий обзор прессы уже в программе «Свобода в полдень», которую проведет моя коллега Лейла Гениатуллина. Лейла вновь рядом с нами в студии, и мы узнаем у Лейлы, какой будет информационная картина дня на волнах радио «Свобода».
Ну, безусловно, сегодня в наших дневных информационных программах мы обратимся к теме Киргизии. Сегодня стало известно, вот по последней данным, в результате беспорядков в селе Маевка под Бишкеком погибли 3 человека, 28 получили ранения. 3 погибших скончались от огнестрельных ранений, 2 из них жители села Маевка. Из 28 пострадавших 9 госпитализированы, остальным помощь будет оказана врачами скорой помощи на месте. Ну и еще информация из Бишкека. Жители города организовали отряды для поддержания порядка после сообщения о беспорядках и мародерстве в этом самом селе. Об этом сообщил во вторник журналистам, исполняющий обязанности заместителя министра внутренних дел Киргизии Зарыл Эрсалиев. И еще к остальным темам. Сегодня, как вы уже говорили в вашей программе, Михаил, Владимир Путин будет выступать в Государственной Думе с отчетом о работе правительства за 2009 год, а корреспондент Радио Свободы Игорь Телин займется темой транспортного хаоса в Европе.
Спасибо, Лейла. В прямом эфире была моя коллега Лейла Гениатуллина. И несколько слов хочет добавить Надежда Перцева.
Да, безусловно, потому что я совершенно, извините, можно сказать, забыла, хотя об этом как можно забыть. Тема Киргизии сегодня, безусловно, присутствует на страницах сегодняшних российских газет, и это одна из центральных тем.
Спасибо, коллеги. Ну, а завершит программу «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Дании. Коллапс авиатранспортной системы Европы, вызванный извержением исландского вулкана, омрачил сразу несколько важных и траурных, и праздничных мероприятий в Европе в минувшие выходные, в том числе празднование дня рождения королевы Дании Маргареты II. Тем не менее, подданные достойно справили юбилей Ее Величества, с чьей популярностью, как говорят датчане, может сравниться разве что андерсоновская русалочка, рассказывает Сергей Джанян.
Монарха, говорят, создает его окружение. Но в Дании этот принцип совершенно не работает, поскольку датская королева Маргарета II – личность самоценная, и сотворять ей пиар – занятие абсолютно ненужное. Эту красивую и умную женщину в Дании искренне любят, и никакие римские цифры после ее имени не убавят того факта, что она все-таки первая. Королева Маргарета, полное ее имя Маргарета Александрина Торхильдур Ингрид, правит Данией вот уже без малого 40 лет. Она замужем за французским графом Анри де Лабурде де Монпеза, получившим здесь титул принца и датское имя Хенрик. У супругов 2 детей. Старший, кронпринц Фредерик, готовится вступить на престол, чередуя представительские обязанности с активным образом жизни. Младший же, принц Йоахим, с головой ушел в сельское хозяйство. Эти люди – семья, где действительно любят друг друга и не нуждаются в излишнем внимании публики. Дочь короля Фредерика IX и королевы Ингрид родилась 16 апреля 1940 года. Время для Дании совершенно мрачное. Недели раньше началась гитлеровская оккупация королевства, длившаяся долгих 5 лет. Так что рождение маленькой принцессы многими было воспринято символически. Однако ни у кого и в мыслях не было видеть принцессу будущей престолонаследницей. Датская конституция запрещала восходить на трон лицам женского пола. Но после того, как у короля вместо единственной дочери со временем стало их 3, закон решено было в 1953 году изменить. Свою кронпринцессу датчане увидели королевой 15 января 1972 года, когда заплаканная молодая женщина под черной вуалью вышла на балкон замка Кристиансборг, и премьер Йенс Отто Крак, согласно обычаю, троекратно провозгласил притихшей площади. Король Фредерик IX умер. Да здравствует Ее Величество, королева Маргарета II. Маргарета принимала хозяйство в хорошем состоянии. Эксцентричного короля Фредерика, правившего Данией на протяжении четверти века, и его супругу Ингрид в стране любили. Однако позже королева признавалась, что не раз мучилась вопросом, по силам ли ей окажется ноша. Да, конечно же, она монарх по рождению, но по праву ли? Сегодня смело можно сказать, что на датском троне восседает одна из самых профессионально подготовленных особ. У дочери Фредерика юность не была праздной. Студенческие годы Маргарета провела в университетах Копенгагена и Орхуса, затем Кембридж, Париж, Лондон. Потому королева прекрасно ориентируется в государственных делах, обсуждаемых с датским премьером и министром иностранных дел, посещающим ее с еженедельным докладом. С детства Маргарета увлекается археологией и участвовала в раскопках на территории Дании, а позже вместе со своим дедом, ныне покойным королем Швеции Густавом IV, работала в Италии и Судане. Кроме того, датский монарх – замечательный живописец, дизайнер и иллюстратор. Репродукции ее картин продаются повсюду в Дании, а доход от продаж идет в фонд борьбы с детскими болезнями. Но в первую очередь ее величество – глава государства. Править монархией, даже конституционной, не такое уж легкое занятие. Достаточно заглянуть в историю. Скандинавские короли отчитывались перед народом еще задолго до того, как во Франции прозвучали слова человека, сказавшего «государство – это я». Согласно Конституции, королева вне политики, и она не может выражать каких-либо политических взглядов. Тем не менее, ежегодного новогоднего послания, с которым Маргарета выступает с телеэкранов, затаив дыхание, ждет вся страна. И дело вовсе не в верноподданническом рвении. Просто всем очень интересно, как подытожит прошедший год эта незаурядная и умная женщина. Датчанам порой приходится выслушивать нелицеприятные слова о самих себе. Не всем это по нраву, но тем не менее королева неизменно завоевывает уважение прямотой своих высказываний. Во многих местах на Земле люди борются с проблемами, которые не сравнить с нашими. Там царствует война, голод, болезни, нищета. Если мерить этой шкалой, то Дания, безусловно, является одной из самых привилегированных наций в мире. И это обязывает. В наше время мы не можем отгородиться от мира стеной своего благополучия, оставив другим решать проблемы, не затрагивающие нас непосредственно. Говорит королева Дании Маргарета II. Неудивительно, что празднование дня рождения своей любимицы датчане готовили всей страной. Многочисленные юбилейные мероприятия проходят в Дании с начала апреля, а в музеях открыты 4 выставки, посвященные королеве Маргарете. Правда, извержение исландского вулкана под ледником Эйяфьяллайокудль внесло серьезные коррективы в программу торжеств. Из-за отмены европейских авиарейсов на празднование дня рождения датского монарха не смогли приехать около 20 высокопоставленных гостей, в числе которых король Испании Хуан Карлос I и королева София, а также президент Исландии Олафур Гримсон. Тем не менее, множество людей, собравшихся в день рождения королевы на площади перед дворцом Амалиенбург, овациями встретили появление Маргареты II. В элегантном шелковом костюме небесно-голубого цвета с жемчужным колье ее величество по традиции трижды выходило на балкон, приветствуя подданных. Затем в старинной карете, сопровождаемой эскортом конных гусар, королева Маргарета II и принц Хенрик отправились к Копенгагенской ратуше, где городская мэрия устроила в честь юбилея торжественный прием. Ну а завершилось празднество званым ужином с балом в резиденции королевской семьи дворце Фреденсбург, расположенном в окрестностях датской столицы. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали Михаил Касторов, Лейла Гениатулина и Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Свободы. Грани времени». Справедлив ли запрет Конституционного суда на использование присяжных по делам о шпионаже и терроризме?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В богослужении приняли участие руководители польского государства, представители иностранных...
Около 700 семей поставлены перед дилеммой. Либо платить неподъемную сумму за жилье...
Вольные афганцы выступили с предложением перейти к более жестким протестам, объявить голову.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».